Привет, это «Медуза в курсе», еженедельный подкаст «Медуза» обо всем самом интересном, что произошло за последние несколько дней. Перед тем, как мы начнем, хочу напомнить вам, друзья, что слушать подкасты «Медузы» можно либо на сайте «Медузы», либо подписываясь на них в приложениях для подкастов специальных, как вам удобнее, через iTunes, Android или даже Windows Phone. А также можно слушать их напрямую через Telegram и ВКонтакте. Сегодня у нас будет одна важная тема – это нападение на нашу коллегу и подругу Таню Фельгенгауэр, журналистку «Эхо Москвы». Вместе со мной сегодня про это будут говорить специальный корреспондент «Медузы» Илья Жигулев. Привет, Илья.
Привет.
И Александр Борденко, редактор отдела «Разбор», работавший некоторое довольно длительное время на «Эхе Москвы».
Не такое длительное, но все равно привет.
Привет-привет. Ну, для тех, кто, может быть, почему-то выпал из повестки, расскажем, что произошло. Да? 23 октября в первой половине дня в 12:35 примерно по московскому времени некий мужчина ворвался фактически в редакцию «Эхо Москвы», да, и ударил Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею. Что этому предшествовало? Утренний эфир, который традиционно Таня вела вместе со своим коллегой Сашей Плющевым.
Значит, рукодельничали в это время крестьяне, понимаешь, что?
Да, мы? Уже Верзилов рассказал, что надо пойти расщеплять атом.
Лучину, да. Пойдем, да, расщепим.
Да, Татьяна Фельгенгауэр. Александр Плющев. Пока.
Утренний разворот, они его закончили вести где-то в районе 11 утра, потом было, как рассказывал Алексей Венедиктов, главред «Эхо Москвы», потом было совещание, потом Таня осталась в гостевой комнате, и там именно на нее и напал этот самый человек. Саша Борзенко, как человек, бывавший внутри редакции «Эхо Москвы», может рассказать чуть побольше про внутреннюю кухню, так как это устроено. Я, например, не был на «Эхе», и все задавались вопросами сразу, а как вообще это произошло? Как человек с вооруженным ножом смог так легко проникнуть? Там же есть охрана, там же нужно подниматься на лифте, там же... Ну вот, и все эти вопросы, я думаю, что можем сейчас адресовать Саше.
На самом деле, о том, как этот человек прошел через первый пункт охраны, в общем-то, все совершенно очевидно из видео, которое было опубликовано. Там на первом этаже турникеты и охранник. И если вы хотите пройти на «Эхо», у вас есть два пути. Или вы предъявляете пропуск. Ну, там, когда я работал, там уже были магнитные пропуски, если я не ошибаюсь. Или вы связываетесь с редакцией. Например, если вы...
Пришли за призом.
Да, пришли за подарком, который разыгрывают в эфирах. И вас туда запускают. Ну, еще один вариант, если вы гость студии, вас встречают референты внизу и проводят. Значит, после этого...
Охранник один, я так понимаю, да?
Я не знаю, вот на видео там, кажется, да, был один охранник. И, собственно говоря, этот самый человек, который напал на Таню, он, насколько я видел на кадрах, он сунул какую-то бумажку, то есть отвлек охранника, и потом технично как бы пшикнул охраннику в лицо из газового баллончика.
Чем дезориентировал его?
Вот, после этого он быстро, просто со скоростью пули, пролез под турникетами.
Не очень быстро.
Неважно, да. И вот дальше следы теряются, потому что, не знаю, может быть, какие-то подробности уже известны. Ничего не понятно. Вот дело в том, что редакция «Эхо Москвы» находится в знаменитых домах-книжках, домов на Новом Арбате, да. Находится она на 14 этаже. Там, как вы понимаете, как бы огромное количество разных офисов. И там есть лифты. И вот каждый человек, который работал на «Эхе», знает, что... чтобы нужно закладывать как бы в свой маршрут время на эти лифты, потому что они могут идти долго.
Насколько я знаю, там есть лифты долгие, которых очень долго ждать, и есть лифты, к которым все идут. То есть надо побежать по лестнице на третий этаж, и
есть.
Оттуда уже... То есть и он изначально уже знал, что такой есть лайфхак, что можно преодолевать вот это вечное ожидание лифтов на первом этаже.
Да, есть такой лайфхак, но это действительно лайфхак, потому что если ты идешь просто наверх, ну просто прямо, да, то ты попадаешь вот к долгим лифтам, грубо говоря. В результате я не видел, он сбежал на третий этаж или он...
Я слышал, что он сбежал как
раз. Да,
ну
это значит, что как бы действительно это нужно было, как мне кажется, это нужно было знать. Да, но ведь есть еще охрана «Эхо» на 14 этаже. Но она устроена не как пропускной пункт, да? Ну, во всяком случае, так при мне было. Не то, что нельзя войти на «Эхо», не миновав пост охраны, да? Потому что там охранник, ты вот входишь на этаж, да, там длинный знаменитый эховский коридор, где по бокам портреты. И
Охранник сидит где-то в середине.
Охранник, коридора. Ну, не совсем в середине, но он перед входом в гостевую как раз. Обычно вот там люди, например, многочисленные гости, которые приходят за
призами,
слушатели, да, но они просто проходят в гостевую, подходят к референтам.
В гостевую комнату можно попасть, не встречаясь с охраной эхо, правильно я понимаю?
Как сказать? Нет, ну, он там рядом сидит, но я не знаю, как сейчас
устроено. Ты не должен проходить кордон для того, чтобы пойти
в гостевую комнату. Да.
Ну, это очень, как бы сказать, демократично, мягко говоря.
Я бы хотел одну вещь подчеркнуть, что очень много в Фейсбуке там был разговор про то, что вот охрана, зачем нужна эти охраны, но вот этот охранник...
Как раз нужна, но эффективна.
Да, да, но этот охранник на «Эхо Москвы», я просто... Там у меня в Фейсбуке много коллег эховцев. Я так понимаю, что вот охранник Александр Усачев, которого я, кстати, еще помню, я видел сейчас его фотографии, он много лет работает на станции, он, в общем-то, действовал совершенно грамотно, и бог знает, что было бы.
Да, ну, получается, что он спас жизнь-то.
Ну, я там не знаю совсем там деталей, но, насколько я понял, да, он просто моментально этого человека положил на пол, вот, и, в общем, слава богу, что...
Ну да, вот, кстати...
Как... Нет, в той ситуации, которая была, он появился максимально эффективно. Но просто говорю сейчас не про охранника. Мой посыл тот, что система охраны на «Эхо Москвы» организована плохо. То есть охранники хорошие, но система, ее точно надо как бы...
Не знаю, мне кажется, что в этой ситуации больше претензий, скажем так, к охранникам, которые внизу находились, то есть к охране этого офисного центра, чем к, собственно, охранникам «Эхо Москвы».
Но... Не к охранникам, а к системе охраны.
Но бог с ним. Давайте вспомним, как это происходило. Да, первые реакции, которые начали появляться на эту историю. Сразу все начали, понятное дело, писать в Фейсбуке. Коллега Жигулев, кстати говоря, написал пост в Фейсбуке как раз про то, что, дескать, зачем было столько лет платить охране, когда какой-то сумасшедший с газовым баллончиком сразу прорвался. Естественно, начались истории про то, что нападение на оппозиционного журналиста – это сразу резонанс, как бы, и все мы вспоминаем там Олега Кашина. И, ну, понятные истории.
Есть что вспомнить, скажем так.
Да, к сожалению, есть что вспомнить. И одновременно еще всплыла история. Да, на ВГТРК за несколько дней до этой ситуации вышли два сюжета подряд о том, что журналисты «Эхо Москвы» – враги народа, что они ездят на встречу в Оренбург с западными коллегами.
Американцев, французов и немцев, которые приехали в Оренбург, шеф-ред местного отделения «Эхо Москвы» Максим Курников, ведущий Александр Плющев и Татьяна Фильгенгауэр встречали с распростертыми объятиями. Лично в аэропорту даже экскурсию по городу провели. На конференции, куда большинство журналистов из регионов не попали под предлогом того, что якобы поздно зарегистрировались, говорили о кризисе журналистики, мол, в России все плохо.
Претензии эти ВГТРКшников очень надуманные. То есть вот они как бы, они даже никак там нет никакого компромата вообще в этих сюжетах. Именно в интонациях этого ведущего ВГТРК сквозило то, что, дескать, вот перед нами враги народа, там были фотографии Тани крупным планом, в общем, в основном даже ее, кстати, мне кажется, Плющев там был, ну так, в меньшей степени. И этот же самый человек действительно вышел в эфир сразу практически после нападения, вышел в эфир прямо, приехав к зданию «Эхо» на Новом Арбате.
По предварительным данным, об этом пишет информагентство со ссылкой на источник в правоохранительных органах, причиной нападения на журналистку стал личный конфликт. Он не имеет отношения к работе.
Что вызвало бурю возмущения, опять же, в соцсетях, потому что, ну, Тишет Зитко, например, наш друг и коллега, тоже написал, что среди слушателей «Эхо», цитирую, «много психов, если им долдонить по телеку, что «Эхо» враг, то они берут нож. Говнюки. Говнюки с ВГТРК. Ответственность на вас». И очень много было таких постов, пост Жигулёва похожий.
Я не писал там говнюки с ВГТРК, но у меня навели подозрение, да, как бы очень странное совпадение обстоятельств, что буквально за два дня до этого была серия сериала «Спящие», и там убили журналистку ровно странным способом, не так, как всегда обычно убивают журналисты, да, именно ножом в горло, да. И я не знаю еще полной ситуации, насколько там, не знаю, пропаганда, человек, даже если человек, например, не смотрел там, не знаю, телеканал каждый день и вообще, в принципе, был других политических взглядов, да, он мог сам способ и вообще в последний момент это могло, в принципе, ему прийти в голову. Вот, и это произошло в сериале буквально за день до этого. И это очень странное совпадение.
Кость, ты тратишь наше время? Или ты дурачок? Авторы видео знали два человека, ты и Тершицкая. Тершицкую 3 часа назад убили. 2+3 даже сам слушал, или тебе помочь?
Как убили?
Ты не в курсе? Насмерть, а как еще убивают?
Ну, я скажу так, я перед подкастом тоже, значит, посмотрел этот кусок про эту журналистку, которая там получает... Смешно, ну, как бы не смешно на самом деле, но примечательно, что Таня и Саша Плющев обсуждали в своих эфирах, обсуждали...
Именно эту серию?
Нет, ну, то есть они обсуждали первые две серии, это вторая серия, в конце которой убивают журналистку. Они обсуждали эти первые серии, в основном смеялись над тем, как бы сколько наркотиков принял сценарист Сергей Минаев перед тем, как написать этот сценарий, потому что там, значит, местный какой-то оппозиционный политик-разоблачитель, в кавычках, Алексей Навальный, да, там, его взрывают в первой серии, его там, с помощью какой-то бомбы дистанционной, и на этом месте остается, не остается воронки, ничего, а просто на доме большое чернильное пятно, из чего как бы, как раз, собственно говоря, Таня и Саша делали вывод, что Алексей Навальный осьминог, по версии создателей фильма. Ну, и как бы и подобные шутки, потому что понятно, что это полный сюр. Ну, то есть сценарий сериала «Спящий» написан очень далеко от вообще какой-либо реальности, просто там все переложено на пятую колонну и на американские спецслужбы. Раскрою секрет, как бы заспойлю, так сказать, да, все, собственно, все злодеяния в этом сериале совершают агенты американских спецслужб, те самые спящие, как бы, да, агенты засланные, а их разоблачают и противостоят им хорошие ФСБшники. Собственно, горло журналистки перерезает девушка, которая агент ЦРУ, фактически, да, и а дальше она еще перерезает горло еще нескольким людям, которые там стали свидетелями предыдущего преступления. Короче, это такая история, которая, конечно, на самом деле совпадение, ну, фиг знает. Но с другой стороны, действительно, если, например, человек в этот момент смотрел первый канал, по которому показывают «Спящих», то, ну, могло произвести впечатление, наверное. Что произошло дальше? Дальше,
во-первых... Может, он был безумный, да? У него были какие-то мысли там вот по поводу телепатической связи, как его все достало. И тут смотрит, а вот же.
Ну вот смотри, давай, да, давай перейдем просто к следующей части нашей истории. Появляется ссылка на блог. Тоже странным образом, через какие-то журналистские форумы. Нам ее прислал наш знакомый коллега Рома Могучий. Дальше... появляется видеодопроса. И в этом видеодопросе, и судя по записям на этом форуме, становится ясно, что нападавший, которого, как выяснилось, зовут Борис Гриц, не вполне или совсем невменяемый человек.
Потерпевшую вы раньше знали?
Потерпевшую я знал только телепатическому контакту 5 лет.
С 12 года вы ее знали?
Ну, телепатический контакт был с 12
года. А что побудило вас причинить ей телесные повреждения?
Побудило то, что 2 месяца она меня преследовала.
Каким образом сексуально, преследовала?
Сексуально преследовала. Значит, каждую ночь, используя этот телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально. Вот.
Это довольно сильно поменяло в какой-то степени расклад сил вот на этом поле медиасрачей, потому что, естественно, тут же у Владимира Соловьева и его друзей появилась возможность сказать: либеросня опять, значит, бросилась на нас травить, как бы. А никакой-то, между прочим, под этим никакой не было подоплеки. Это просто псих какой-то, слушающий «Эхо Москвы», судя по всему, к тому же, написал. И тут мы подходим к самому интересному месту. А меняет ли это что-то или нет? Я так понимаю, что вот у Саши есть радикальная точка зрения по этому вопросу.
У меня никакой радикальной точки зрения нет. Мне кажется, просто это странная, как бы, постановка вопроса, да, потому что я тоже смотрел внимательно вот эти самые выпуски ВГТРК. Если честно, я очень был сильно поражен, потому что, на самом деле, какая штука произошла? Это самая настоящая пропаганда, да? Это самое настоящее возбуждение ненависти со всеми атрибутами, да? Ты говоришь, что они не предъявили, как бы, никаких претензий, что эти претензии...
Это не я говорю, это Владимир
сотрудникам... Ну, нет, я говорил, что вот в этом сюжете нет особого компромата на сотрудников «Эхо». Именно. Почему? Потому что это и не надо. Если ты пропагандист, да, тебе не нужно делать журналистскую работу, да, тебе нужно просто собрать фактуру для того, чтобы вот таким вот голосом, там уровень аргументации совершенно фантастический.
Нулевой,
ну, да, понятно. Там просто нулевой, там как бы, между прочим, там вот такие допущения как
Дело в том, что я тебя перебью, просто я тоже поясню свою позицию, не в смысле, что меня это как-то удивило. Дело в том, что этот фильм делали люди, почерк которых очень хорошо узнается на протяжении там последних, не знаю, 5-7 лет. Это те же самые чуваки, там эксперты, этот Олег Лурье, вот эти вот...
Вот, Лёха, я ровно про это хочу сказать, прости.
Какие-то, короче.
Я тебя просто перебью, потому что это ровно... Понимаете, дело в том, что я вот задумался, а когда вот этот жанр если мы говорим вот новейшую историю, да, вот после протестов 2011 года, которые, видимо, все-таки послужили, да, основным триггером, когда он стал складываться настолько, что сейчас он уже абсолютно стал железным. Видимо, первым крупным памятником этого жанра, да, стал фильм «Анатомия протеста». Я помню очень хорошо, когда, я, кажется, тогда вот как раз на «Эхе» еще работал, все просто хватали за голову, говорили, ой, это просто газета «Правда» 30-е годы, это же такая пропаганда. Сейчас мы просто... Окей, мы все давно как бы выкинули телевизоры, мы уже настолько привыкли, что когда выходят вот такие фильмы такого образца, например, про «Медузу», я, если и смотрю, то только из профессиональных каких-то соображений, да, все вот эти интонации, все вот эти киселевские жесты, да, все вот эти... А вот как бы не случайно как бы они встретились, как бы...
А, конечно, между прочим, да. Алексей Навальный летает отдыхать иногда. Типа
ну,
того,
вот в том-то и дело, понимаешь? И это чудовищно. Нужно понимать, что даже люди, которые говорят, что пропаганда, знают, что пропаганда – это плохо, говорят, ну вот все-таки не надо сейчас вот катить, на, получается, на вот там Подковенко, там на всех этих, значит, Казакова, кажется, да, на этих людей, которые все это делают. Потому что ведь, ну, случай-то другой. Да, давайте обсуждать конкретный случай. А я думаю, что не только я, абсолютно уверен, что покушение на Таню, да, это еще один важный повод еще раз сказать о том, что пропаганда – это плохо. Вот очень точно Олег Кашин вспомнил цитату из Галича, из стихотворения «На смерть Пастернака». «До чего мы гордимся, сволочи, что он умер в своей постели». То есть все вот эти пропагандисты там во главе с Соловьевым и прочими, да, они вот сейчас говорят, вот там, это просто выглядит абсолютно, абсолютно дико, потому что это все равно, что представь себе, что вот ты, не знаю, забыл дома газ, спохватился через 2 часа, прибегаешь и думаешь, там уже представляешь квартиру в руинах. Приходишь и думаешь, ух, слава богу, не сгорело ничего, слава богу, там не было где-то открытого огня. Но ты после этого что делаешь? Ты после этого в ближайший, как минимум, год не забудешь уже газ. Мы все это понимаем. Легко бы могло быть, и сколько уже раз было.
Ну, то есть они явно, да, почувствовали облегчение, на самом деле.
Ну, как бы да. Понимаешь?
Понимаешь, тут немножко другая ситуация. Ты забыл газ, приходишь домой, говоришь, слава богу, не забыл, но тебя при этом еще метелит родители за то, что ты думал, что забыл, но на самом деле не забыл. Ну, то есть мы сейчас выступаем в роли тех родителей, которые...
Я не хочу сейчас как бы усложнять метафору, мне кажется, как бы, правда, мы сейчас
мы даем им повод, вот когда мы вот набрасываем сейчас на пропаганду, мы немножко совмещая вот это, мы даем им повод обвинять нас в такой же пропаганде, потому что мы, используя повод, не подходящий данному случаю, мы используем это как повод поговорить, какие они козлы.
Ну, слушай, Илюш, я прошу заметить один момент, да? Я прошу заметить один тоненький момент, что ты вроде или я, или Тиша Дедкова упоминаемый, не с Первого канала об этом выступает вот с такими вот жестами, как бы, как будто это свершившийся факт, да? Угу. Мы выражаем свои эмоции, да, как журналисты, которые наблюдают все это, в том числе как бы нападение на журналистов, покушение на журналистов. Я не собираюсь идти с этим в суд. И если бы я писал, например, статью о версиях, я бы не посмел как бы написать напрямую, что вот это они вот преступники. Но не упомянуть этого контекста я не могу, оговорившись 10 раз, как бы, да, что это недоказанно. Да, и...
да, надо сказать, что заметь, что редакционный материал «Медузы», да, который вышел, там ничего не было сказано, не было никакого...
Ну, нет, там упоминался этот контекст, потому что, как бы, чуваки, это важнейший как бы, тут контекст, есть, мы не можем как бы исключать.
Давайте я просто перечислю, да, перечислю тезисно как штуки, которые нас вынуждают упоминать этот контекст. Это чудовищная история, которая прошла фактически мимо СМИ, ну так, обошла. История про Юлию Латынину, которая, так сказать, мы ему, типа...
Тоже потому, сотрудница что «Эхо Москвы».
Все да. привыкли, что Юлия Латынина туда-сюда. Это, но ну, на самом деле это чудовищно. В смысле, что ее сжгли машину, отравляли там какими-то веществами квартиру. Она вынуждена фактически уехать из страны из-за этого. Как бы все такие, ну, это же мы же привыкли, у нас много психов. Не знаю, фильм «Матильда», да, выходит. Как бы кому какая разница, с кем спал Николай II 100 лет назад? Никому. Но... безумцы, которые начинают действовать, и власть ничего не делает, чтобы их остановить, как бы они вот доходят до того, что кидают бутылки с зажигательной смесью в кинотеатр, там, не знаю, ну, какие-то такие вещи.
Нет, я абсолютно не исключаю, что благодаря пропаганде таких людей может становиться гораздо больше, и как бы...
Я исключаю обратное.
Да, более того, мне удивительно и чудовищно, что пропаганда, даже этот способ, этот случай и использовала в том числе для того, чтобы продолжить свою пропаганду. Был выпуск, посвященный Татьяне, да, и был 9-минутный выпуск там.
Где?
Вестях. Вестях, да, угу. Вестях, вечерних Вестях. И в конце ведущий Эрнест Москович, да, он делает вывод.
Гриц внимательно следил за всеми политическими событиями в России и вокруг нее. И так же, как журналист «Эхо Москвы» оценивал их критически и в своей обиде призывал к конкретным действиям.
Нужно массовое, хорошо скоординированное и очень важно эффективное противодействие населения в этой борьбе на выживание с собственным родным государством.
Видимо, в поисках родственных душ Гриц регулярно слушал «Эхо Москвы». Но количество информации и эмоций в радиоэфире оказались для человека с расшатанной психикой слишком трудным испытанием и привели к окончательному безумию.
То есть фактически он обвиняет «Эхо Москвы» и всех подобных людей в том, что мы разжигаем, да, вот и таких людей рождаем. Вот, вот так.
Как
вот.
Мы удивлены.
А вот слушайте, возвращаясь назад, еще значит, была такая история, да, нападение на Олега Кашина. Некоторое количество лет тому назад, потом, как мы все помним, там Дмитрий Медведев обещал расследовать заказчиков, организаторов, были пикеты журналистские, было очень большое объединение журналистского сообщества вокруг этой истории. В день нападения на Таню Фельгенгауэр наш коллега Паша Каныгин из «Новой газеты» объявил через Facebook, да, инициировал проведение пикета у здания «Эхо Москвы» в знак протеста против, значит, случившегося и против пропаганды, собственно говоря. Наш коллега Евгений Берг туда съездил, и вот что он там увидел. Он увидел там довольно мало людей, поэта Льва Рубинштейна в первую очередь, а также наших коллег Илью Азара, того же самого Пашу Каныгина, которые, значит, там сначала долго искали, где взять фломастер, чтобы им что-то нарисовать на плакате, потом что-то нарисовали. Берг в итоге сам немножко там постоял в пикете, но в итоге он уехал с ощущением такой эмоциональной, как бы, некоторой пустоты, потому что, ну, он думал, что будет какой-то такой реально движ и единение вокруг этой ситуации, а его не произошло.
Ну, собственно, в пикетах мы простояли где-то, наверное, час, периодически сменяя друг друга. Там тянулся Егор Сковорода с «Медиазоны», еще журналистка из «Deutsche Welle», не помню имя. В принципе, ну, как бы, да, нас, слава богу, никто не задерживал. Подъехала какая-то машина с полицейскими, ну, видно, это скорее было связано с следственными действиями, которые проводились на «Эхе Москвы». Вот, и вот, ну, всего, наверное, где-то вот там человек 10, может быть, 15 там постояло.
Непонятно почему. Может быть, потому что действительно уже к вечеру эта история схлынула в область типа «пропаганда не виновата». Вот, не знаю, что вы думаете?
Когда происходит пикет, он должен происходить за что-то или против чего-то, да, и должен быть, собственно говоря, мотивирован чего-то сделать, да. То есть я помню пикеты, когда произошло покушение на Олега Кашина, да, то есть когда его избили. Главный был посыл – это расследование, да.
Найти исполнителя и заказчика.
Найти исполнителя и заказчика, который, собственно говоря, до сих пор не найден.
С этим можно поспорить, но
да.
Не важно.
Как, до сих пор не сидят.
Ну да.
И второй посыл, там, например, против пропаганды, но второй посыл, он тоже был нивелирован, и люди были в некоторой озадаченности, что возможно, что тут пропаганда не виновата, и поэтому как бы против чего, собственно говоря, пикетировать, против чего митинговать, и поэтому люди не пришли, мне кажется, из-за этого.
Если честно, у меня вообще бы не было вопросов. Мне, конечно, легко говорить, сидя как бы за 1000 километров, что я бы, конечно, там мог бы к русскому посольству выйти, в принципе, при желании, да? Но если теоретически рассуждать, как бы, есть ли тут за что пикетировать, если вроде не пропаганда, у меня вообще как бы нету к этому вопросу. Мы живем в ситуации, да, когда покушение на журналистов, да, которые, вот Олег Кашин, да, там все гораздо прозрачнее, да, там нету вопросов.
Ну, с какого-то момента много стало ясно.
Или не бытовуха, там все ясно, как бы, да?
Абсолютно.
И как бы что, кто-то сидит? По-моему, нет. И каждый как бы...
Ну, тогда вышел огромный митинг, собрался на Пушкинской площади, я тогда
каждый
был
как бы повод еще раз подчеркнуть ситуацию, что в России как бы подавляет свободу слова, и журналисты – это, в общем, достаточно должность опасная. Правда, далеко не надо ходить. Но вот только что был случай с Латыниной, и поверьте, на самом деле, как бы, для чего вас убеждать, вы... Знаете, что если мы просто на некоторые региональные как бы новости такого рода вообще как бы не обращаем внимания, да, потому что это как бы уже немножечко рутина. И каждый случай как бы еще раз как бы заявить, что эта ситуация ненормальна.
Ну да, на самом деле в регионах там это не совсем, не впрямую журналисты, но, грубо говоря, там нападение на штабы Навального, да, какие-то совершенно безумным образом тоже происходят, там их поджигают и избивают.
В принципе, насилие просто становится...
Да, он просто
все больше и больше.
Тут еще такой момент. Вот это немножко в область конспирологии, но просто сегодня, в день, когда мы записываем этот подкаст, уже появилась новость об этом, озвученная устами адвоката Сергея Бадамшина, который представляет сторону Тани Фельгенгауэр в этом деле. И он сказал, что следствие рассматривает две основные версии. Первая версия, ну, точнее, там, не, да неважно в каком порядке, но одна из версий, очевидно, касается того, что человек, напавший на Таню, был невменяем, и сейчас невменяем, и, так сказать, просто находится, живет в воображаемом мире. Вторая версия – это то, что некоторый кто-то, заказчик, выбрал невменяемого человека и сделал его орудием возможного убийства.
Ну, бывает, кстати, такое, бывает...
История знает там, примеры.
Да, начиная священников. Там, да.
С герцога Бекингема.
Да, кстати, да. Пример.
Желаем Тане Фельгенгауэр быстрейшего, скорейшего выздоровления и возвращения в эфир. Обнимаем ее от всей редакции «Медузы».
Да, очень сильно.
С вами были Саша Борзенко, Илья Жигулев, Леша Пономарев, «Медуза в курсе». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш подкаст в iOS, в iTunes, в разных приложениях для Android. Слушайте их прямо на сайте «Медузы». Услышимся через неделю. Пока. Через тысячу лун.